Андрей Ильин, «Картонный воин». Предисловие. Это был шкаф. Самый обычный, со стенками, дверцами, блестящей фурнитурой. Но это был необычный шкаф. Потому что пассажирский шкаф, скорый шкаф, шкаф дальнего следования и международных сообщений. Шкаф уже проехал Францию, проехал Чехию, проехал Польшу и Белоруссию и теперь катил по России. Под шкафом постукивали на рельсовых стыках и стрелках колеса. Шкаф подрагивал, покачивался, кренился на поворотах. Шкаф притормаживал на узловых станциях, спускался с горки, отстаивался на запасных путях. Его сортировали, отцепляли, перецепляли, стучали молоточками по буксам, перед ним меняли локомотивы, давали ему зеленую дорогу. Шкаф ехал, ехал. В шкафу на матрасе сидел человек, его единственный пассажир. Сидел гражданин России Иванов Иван Иванович. У него не было билета, не было плацкарты, не было страховки, не было багажа. Не было заграничного паспорта. У него ничего не было. Был только шкаф. Иван Иванович ненавидел шкафы, потому что со шкафами были связаны худшие воспоминания его жизни. Начиная с того первого шкафа, который был у любовницы, и в который он влез, когда к ней заявился другой любовник, а вслед за ним еще какие-то люди... Все это было похоже на анекдот, но если это был анекдот, то был не смешной анекдот, грустный анекдот. Потому что пришедшие люди застрелили второго любовника, а дружки любовника перестреляли тех людей. Чудом спасся только спрятавшийся в шкафу Иванов, которого обвинили в убийстве 5 потерпевших, потому что, выбравшись из шкафа, он сдуру схватил какой-то пистолет, на котором впоследствии обнаружили его отпечатки пальцев и обнаружили выпущенные из него пули в телах жертв. А потом милиция повесила на него другие трупы. И еще трупы, и еще... Иванов сидел в шкафу и жалел себя, свою странную, непутевую и запутанную жизнь. И зачем он тогда полез в тот шкаф? Если бы он не залез в тот шкаф, он бы никогда не оказался в этом. Шкаф миновал Оршу и миновал Смоленск. Шкаф приближался к станции назначения, к Москве. На белорусском вокзале шкаф встречали официальные и чуть менее официальные лица. Генерал Федеральной службы безопасности Трофимов, его правая, да и левая тоже рука, майор Проскурин, личный состав веренного им подразделения, а также сцепщики, крановщики, стропольщики, грузчики и прочий, не имеющий отношения к этой истории обслуживающий персонал. Шкаф прибывал на белорусский вокзал к третьей платформе. К третьей платформе грузового Пагауза. «Он не опаздывает?» «Идет по расписанию?» Заметно нервничая, то и дело спрашивал генерал у железнодорожных работников. «Да вроде нет». Шкаф не опаздывал. Шкаф шел точно по расписанию и уже миновал входной семафор. «А вдруг он там задохнулся?» переживал генерал Трофимов. «Не должен был», успокаивал его майор Проскурин. «Контейнер вентилируется, и мы там еще на всякий случай дырок накрутили». Но генерал все равно беспокоился, и майор беспокоился. Не за Иванова, за свои семьи, которые были взяты в залог под гарантией возвращения Иванова на родину. И если с Ивановым что-нибудь случилось, то своих жен и детей они не увидят. Ну, что там?
Скоро, уже совсем скоро. Да вон же он, идет, вон.
Показали железнодорожники,
на показавшийся вдали электровоз. Состав втягивался на сортировку. «Какой из них?» — спросил генерал, пробегая глазами по составу. «Вон тот!» — показал майор на пломбированный контейнер. Вагон отцепили, и маневровый тепловоз подал его на контейнерную площадку. В проушины контейнера сунули крюки козлового крана. «Вира!» — крикнули стропольщики. Трос натянулся, контейнер дрогнул, оторвался от платформы, поднялся вверх и поплыл по воздуху к поджидавшему его контейнеровозу. «Майна!» Контейнер пошел вниз. «Левее! Правее!» Рессоры КамАЗа контейнеровоза прогнулись под тяжестью поставленного на полуприцеп контейнера. «Ну, все, спасибо, мужики!» — поблагодарил стропольщиков генерал. «Да ладно!» — ответили стропольщики, недоумевая, в связи с чем возле обыкновенного на вид контейнера устраиваются такие пляски. «Что там, золото, что ли?» «Ну, все, поехали!» КамАЗ вырулил с контейнерной площадки. Впереди него и сзади шли два УАЗика, набитые крепкими в камуфляже парнями, а впереди и позади УАЗиков два черных джипа с мигалками. Шкаф ехал по Москве, по Тверской, мимо мэрии, ехал по Театральной площади. Его никто не останавливал, хотя проезд грузовиков здесь не приветствовался. Но ГИБДДшники видели номера, идущие перед КамАЗом машины, и номера, идущие за КамАЗом машины, и отворачивались. Машины с такими номерами им останавливать запрещалось, даже если те ехали под кирпич, даже если на красный свет, без пристегнутых ремней, по полосе встречного движения, давя пешеходов и инспекторов ДПС. КамАЗ выехал на Лубянскую площадь и повернул налево к комплексу известных всем зданий. Но внутрь не заехал и возле них не остановился, а поехал дальше, поехал за город. По правительственной трассе под знаки и светофор ехал шкаф, сопровождаемый эскортом машин. Завывали сирены, крутились мигалки, словно брызги грязи разлетались во все стороны, прижимались к обочинам «Жигули», «Волги» и даже навороченные джипы. Все было узнаваемо и привычно, кроме одного. По правительственной трассе в центре колонны шел не правительственный ЗИЛ, не бронированный «Мерседес», шел обыкновенный грузовик «КамАЗ». На «КамАЗе» стоял грязный железнодорожный контейнер. В контейнере был шкаф, а в том шкафу находился не премьер и не вице-премьер, не полномочный и чрезвычайный, и даже не просто посол, коим положен эскорт по протоколу, а находился самый обыкновенный гражданин с типичной для России фамилией Иванов, с самым распространенным именем Иван, с самым часто встречающимся отчеством Иванович. Иванов Иван Иванович. И почему его везли с такой помпой? Везли на КамАЗе, везли в шкафу. Несведущему человеку понять было невозможно.